приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных мифам и заблуждениям, которые сопровождают нашу жизнь, наше представление о здоровье. И сегодня я предлагаю поговорить вам об иммунитете. Вообще слово «иммунитет» сейчас чрезвычайно модно, и огромное количество методов нетрадиционной медицины, включая слово «иммунитет» в объяснение механизма своего действия, подкупает все новых и новых своих сторонников. И, к сожалению, люди, соглашаясь с тем, что да, вот если эта система влияет на иммунитет, то все будет хорошо, попадают в лапы недобросовестных лекарей, недобросовестных специалистов в области, которые хотели бы заниматься своим здоровьем. Когда речь заходит о болезнях, связанных с иммунитетом, значит, как правило, это вызывает достаточно живой интерес. И с другой стороны, практически при любом заболевании в настоящее время, когда мы говорим и говорим с точки зрения обсуждения специалистами и при обсуждении между врачом и пациентом, и при изучении даже литературы и научной, и литературы, посвященной для ознакомления для людей, всегда речь идет о тех или иных неполадках в иммунитете. Наверное, иммунная система не участвует только разве что в повреждениях здоровья, связанных с травмой, собственно, вот на этом этапе. Но даже когда происходит этап восстановления травмы, всегда уже подключается иммунитет, не говоря уже об инфекционных заболеваниях, вирусных или бактериальных, не говоря об онкологических заболеваниях, когда очень много сейчас ставок в смысле успеха и выздоровления делается на иммунитет и в научных разработках, и в практических программах лечения. И даже при таких, казалось бы, не связанных с инфекционными состояниями заболеваниях, как повышение давления, инфаркт миокарда, мозговой инсульт, всегда находится иррационально находится зона, когда специалисты говорят о участии иммунитета. Но насколько верны и на самом деле действенны эти суждения при разговоре о иммунитете, до сих пор остается большое количество вопросов, чтобы сказать, где рациональный смысл и как правильно действительно знаниями об иммунной системе распорядиться. При всем при том, иммунология – это область медицины, которая занимается собственно иммунитетом, она очень молода. Она очень быстро и бурно развивается. И для примера, знания об иммунитете, ну, скажем, лет 10-15 назад, они были сродни, скажем, знаниям физиков среднего века и современным физикам. Настолько быстро мы, врачи и специалисты, получают новые данные об иммунитете, о новых его формах воздействия и контроля на организм. Вообще об иммунитете мир узнал, это радостно, и в том числе из трудов нашего замечательного русского ученого Мечникова. Правда, в самом начале это слово понималось как просто невосприимчивость организма к инфекциям, и до сих пор большинство специалистов вкладывают вот в слово «иммунитет» значение, сопротивляемость различным инфекционным состояниям, хотя уже давно доказано и не спорится и воспринимается однозначно, что иммунитет защищает нас не только от микробов, но и от всего генетически чужеродного материала. То есть материала, который не, скажем так, генетически не схож на живые ткани того или иного индивидуума, того или иного человека. не говоря уже о паразитарной инвазии, собственно, о паразитах, не говоря уже об опухолевых клетках и чужих тканей. Вообще, многие наблюдают и знают, что одной из бурно развивающихся отраслей современной медицины является трансплантология. И все, большинство, скажем так, наибольший объем информации из достижений медицины, которые мы черпаем из средств массовой информации, они, как правило, связаны с трансплантологией, то есть медициной, отраслью медицины, которая занимается пересадкой органов. Практически стало рутинной сейчас в России, у нас в городе Екатеринбурге, такая отрасль, как пересадка почки у людей, страдающих с хронической почечной недостаточностью. Есть успехи и начало в области пересадки сердца. Уже несколько лет достаточно успешно в городе Екатеринбурге у нас проводится и пересадка печени, трансплантация. Есть больше нескольких десятков успешных факторов спасения жизни людям в тяжелой стадии, когда печень уже не работала. И в том числе вот, трансплантология во многом завязана на ситуации, связанные с иммунитетом. В качестве примера, почему я заговорил о трансплантологии, то, что казалось бы просто пересадить от человека печень или другой какой-то орган, да даже казалось бы кусок кожи, но любой чужой кусок, он ткани отторгается, собственно, из-за того, что иммунитет не воспринимает чужой генетический материал, отторгает его. И по современным представлениям, если подводить определенный итог, каковы же являются основной обязанностью иммунитета, основной обязанностью иммунитета является надзор за внутренним постоянством всех сред организма. Это касается и защиты от инфекции, будь то вирусная инфекция, будь то бактериальная инфекция, паразитарная инфекция, когда паразиты проникают в организм. Это и контроль за, скажем так, условно, чистотой, генетической чистотой собственных тканей, когда удаляются мутировавшие клетки, которые являются источником онкологических процессов. Контролируется и ряд других функций, еще раз повторю, основной из которых является поддержание чистоты внутренней среды. Вообще, если говорить об представлениях, как выполняет иммунитет свои функции, то есть следит за внутренним постоянством и чистотой всех средств организма, то другого слова, как команда, на ум, в общем-то, не приходит. Иммунитет – это целая команда, причем очень и очень многочисленная. Можно сказать, что по современным только представлениям, звеньями иммунитета или, скажем так, членами этой команды, которая выполняет общие обязанности, являются несколько сот, некоторые ученые скажут, даже несколько тысяч отдельных составляющих элементов, реакций, скажем так, участников, биологически активных веществ, белков, рецепторов. Можете себе представить, насколько это сложна система. И причем эта система всегда работает с определенной внутренней вот такой иммунной логикой. То есть каждый член команды выполняет иммунные, вот в иммунитете выполняет собственные возложены на нее функции. Но если упростить, то если очень упростить, то вообще иммунитет можно подразделить на две фазы, так называемый клеточный и гуморальный. Клеточный иммунитет, он основан на работе некоторых иммунных клеток, которые участвуют в поддержании постоянного определенного статуса иммунного в организме. Ну и второй, так называемый гуморальный иммунитет, основой которого является ряд белков, выполняющих команды от клеток. Но это очень условное деление, потому что все они настолько переплетены, и представляет из себя целую службу спасения, которая связана практически со всеми тканями и жидкостями организма. Если представить в упрощенном виде, как это работает, то вообще первичным, как правило, пусковым звеном для срабатывания иммунитета является сигнал о появлении агрессора. В так называемый есть несколько центров управления, опять же в кавычках, собственного иммунитета. И когда и сигналом этим является какой-то чужеродный материал, будь то белок, будь то инфекция, будь то вирус, будь то бактерия, паразит и ряд других внешних факторов. И как только этот сигнал, значит, поступает в центр управления иммунитета, начинается операция по сути его обезвреживанию. И суть иммунитета сводится к созданию ряда белков, в медицине это называется антитела, убивающих неопознанные объекты, вот те, которые проникли, по сути, в свой организм. Если более досконально, как это происходит, если это интересно, клеткам-пришельцам, то есть тех, которых не ждали, скажем, в организме, нарушившим спокойствие, иммунная система направляет так называемый отряд клеток-убийц, клетки-киллеры с помощью определенных связей или с помощью определенных на поверхности клетки рецепторов, скажем так, ключиков. Эти клетки присоединяются к чужеродным клеткам и разрушают их по сути своей. И то же самое, в общем-то, случается и с собственными клетками-мутантами. Если формируется внутри организма клетка-мутант, измененная клетка, а процесс деления в организме происходит постоянно, и он исчисляется астрономическими цифрами, количество делящихся клеток – это закон вообще жизнедеятельности организма, клетки все обновляются, некоторые достаточно быстро, скажем, клетки желудочно-кишечного тракта обновляется практически за 24-48 часов. С близкой быстротой идет обновление и ряда клеток крови на самом деле. Поэтому количество и скорость такого обновления, она так получилась, она иногда сопряжена с рядом ошибок. И если эта ошибка деления, она закрепляется в памяти, вот скажем так, неправильной клетки, то это дает основу онкологическим заболеваниям в первую очередь. И собственные клетки, если они являются мутантами, изменениями, в общем-то, ситуация их элиминации, как мы говорим, или их удаления, она близка. Клетки иммунитета распознают их, они их изолируют, убивают, и тем самым предотвращается как таковой опухолевый рост. Любой иммунитет или любой иммунный ответ не приходит для организма бесследно. Вот это очень важная ситуация. Иммунологическая память запоминает все этапы, скажем так, любой иммунной войны на самом деле. И иммунная память – это очень важный составляющий момент, который помогает и в борьбе с инфекционными заболеваниями, и в профилактике инфекционных заболеваний. И есть так называемые, значит, иммуноконтролируемые инфекционные состояния, когда человек, переболев, скажем, одной инфекцией, он практически уже в жизни никогда не будет подвержен повторному заражению этой инфекции, ну, в частности, корь, краснуха, некоторые другие заболевания. Если человек переболел или ему сделали вакцину, о чем мы поговорим несколько позже, то, в общем-то, гарантированно у человека есть иммунная память, которая готовые определенные клетки и белки, которые уже ждут встречи с этой инфекцией. И если бы эта инфекция когда бы ни пришла, то человек, в общем-то, не будет болеть этой болезнью, потому что эти агенты быстро удаляются, болезнетворные, и все происходит. Но вместе с тем, к сожалению, не все возможные иммунные реакции являются являются эффективными, и это не зависит от состояния иммунитета, это не зависит от индивидуальных особенностей часто человека. Есть хитрые инфекционные состояния, которые достаточно часто обходят ловушки иммунные, и человек может болеть одной и той же бактерией, одним и тем же вирусом очень большое количество раз, потому что иммунитет оказывается, ну, по сути, по закону своему неэффективным. И это не связано с какими-то, еще раз повторюсь, индивидуальными особенностями, чтобы можно было бы пенять на вот именно характер как таковой иммунной системы. Вот таким образом упрощенно можно представить себе иммунную систему в виде клеток, в виде белков, которые содержатся во всех средах, во всех тканях организма и контролируют многие процессы жизнедеятельности и постоянства внутренней среды в организме как таковом. Первый вопрос, который часто возникает, как можно измерить вообще иммунитет и правомочно ли вообще рассуждение в отношении о силы, слабости иммунитета как такового. Здесь на самом-то деле вопрос крайне неоднозначен, и даже самые суперсовременные, доступные в практическом здравоохранении, речь идет, конечно же, о практических вещах, когда человек мог бы прийти в больницу или в поликлинику, даже специализированный какой-то центр, даже современные супердоступные исследования иммунного статуса, они не дают стопроцентной картины в отношении всего иммунитета как такового. Я уже говорил, что даже по приблизительным расчетам несколько сот параметров иммунитета сегодня известны и имеют какую-то практическую значимость. Самая развернутая иммунограмма, которая делается во многих крупных, скажем, центрах, она насчитывает несколько десятков, на самом деле, параметров по количеству клеток, по некоторым их функциональным обязанностям. Поэтому нужно признать, что даже самая суперсовременная информация в иммунитете, она, в общем-то, достоверна, но она имеет не исчерпывающую как таковую информацию. И тем более не стоит доверяться исследованием иммунитета, которые проводятся, скажем, нетрадиционными методами лечения, когда исследуют иммунитет по каким-нибудь акупунктурным точкам, по методу биорезонансной терапии или по методу еще там какого-нибудь иридодиагностики. Все это методы, совершенно не дающие даже маломальского представления о состоянии иммунитета. Это чистой воды, на самом деле, обман и заблуждение человека, которое, к сожалению, содержит под собой коммерческие основы и не дает даже доли той информации, которую можно получить из серьезного медицинского исследования иммунного статуса. Тем более нельзя провести анализ иммунитета по общему анализу крови. Как это иногда делается, сейчас появилась новая информация, некоторые коммерческие центры, просто взяв кровь из пальца, уже рассуждают в отношении иммунитета, показывая на электронном микроскопе какие-то изменения в нейтрофилах. Это тоже ситуация совершенно неправомочная и не имеющая под собой правды, и не стоит серьезным образом на нее полагаться, тем более заниматься, в общем-то, такой псевдодиагностикой как такового иммунного статуса на самом деле. С современной точки зрения, еще раз повторюсь, оценку иммунитета может дать только многофакторная иммунограмма, и то во многом она несет ряд белых пятен, хотя практически в 90 с лишним процентов случаев она дает необходимую практическую информацию для врача по мерам, которые можно действительно применять по лечебным воздействиям как таковым. Часто возникает вопрос или даже какой-то элемент спекуляции на самом деле в отношении силы иммунитета. Есть такое психологически расхожее мнение о том, что, значит, желательно бы узнать, какой иммунитет у человека, и сильный иммунитет – это хорошо, значит, там слабый иммунитет – это плохо, и же такие же какие-то спекулятивные вещи на самом деле. По сути своей, рассуждения о силе иммунитета, они всегда и в каждом конкретном случае содержат очень много нюансов, много «но», которые у каждого конкретного человека могут быть с точностью как крайне вредными, так и полезными. Ну вот в качестве примера, допустим. Во-первых, рассуждения о силе и слабости иммунитета, они в корне своем неверны, и в качестве примера, вот мне буквально недавно рассказали случай, когда предварительно зашла беседа о силе иммунитета, когда человек, скажем, болеет ангиной, и у него нет температуры, врач так легко бросает, значит, фразу о том, что у вас слабый иммунитет, и нужно эту иммунную систему стимулировать. В этой фразе нет совершенно никакой подоплеки правдивой, и нет совершенно никакого реального заключения, рассуждения, потому что система иммунитета настолько сложна, что по одной простой ситуации сказать, как с температурой или без температуры болеть инфекционным заболеванием человек, совершенно невозможно на самом деле, и тем более ни в коем случае нельзя из этой фразы предпринимать попытки какое-то воздействие на иммунитет, потому что это, опять же, влечет за собой массу негативных последствий. Поэтому вот из, может быть, несколько путанной такой последней фразы, самое главное, хотел бы до вас донести ситуацию. Не стоит спекулировать, не стоит рассуждать и не стоит внимать заключениям, основанным на каких-то беглых взглядах и на каких-то беглых оценках о силе и слабости иммунитета. Чем это чревато, чем это опасно? Дело в том, что сильный иммунитет на самом деле это не всегда хорошо, а нередко это вообще является ситуацией, которая лежит в основе ряда болезненных состояний. В качестве примера, есть целый спектр так называемых аутоиммунных заболеваний. Суть болезни заключается в том, что собственный иммунитет против собственных же тканей работает слишком активно и агрессивно. В качестве примера, аутоиммунное заболевание щитовидной железы, аутоиммунный тиреидит, на Урале крайне распространенное заболевание, аутоиммунный гепатит, аутоиммунные заболевания суставов, ревматоидный артрит в частности, аутоиммунные заболевания кишечника, язвенный колит или болезнь Крон и так далее. Во всех этих заболеваниях иммунитет работает агрессивно против собственных структур, и любые попытки воздействия на него, если они, скажем, даже носят какой-то стимулирующий характер, они все чреваты обострением заболевания, ухудшением его течения, это доказано медициной, поэтому с силой иммунитета нельзя играть и нельзя спекулировать по сути своей. Одним из проявлений извращенного и гиперактивного иммунитета является аллергическая реакция. У нас огромное количество аллергических реакций в последнее время наблюдается, в том числе и из-за того, что человек стал контактировать с огромным количеством новых химических веществ и материалов. Пластик, различные искусственные, значит, там, материалы, бытовые, да, все, что нас окружает, столы, стулья, стены, краски, ручки, одежда, во многом это материалы, которые синтезированы человеком в последнее время, и встречаясь с ними, у многих людей иммунитет воспринимает их как чужеродные, а воспринимая как чужеродные, он гиперактивно на них реагирует, и эта реакция проявляется в виде тех явлений, которые по которым и ставят аллергическую реакцию. Сыпь на коже, зуд, слезотечение, некоторые проявления аллергической реакции в виде бронхиальной астмы и так далее и тому подобное. Все эти ситуации, в общем-то, достаточно известны. И неправильно воспринимая оценку и разговоры об иммунитете, и пытаясь укрепить его, особенно непроверенными средствами, человек очень легко может нанести себе достаточно серьезный вред, простимулировав аллергические заболевания, простимулировав те или иные иммунные реакции, и получит, к сожалению, только лишь ухудшение. Поэтому сама по себе диагностика, она содержится только в руках классической медицины государственной, и рассуждения, они должны быть очень взвешенными и в отношении силы, и в отношении некоторых иммунных нарушений, которые происходят. Поэтому спекулировать этим на уровне каких-то общих осмотров или псевдозаключений, когда в ходе беседы выявляются какие-то симптомы и ставится диагноз иммунодефицита, категорически нельзя. Сейчас все специалисты, серьезно занимающиеся иммунной системой, не могут ни в коем случае давать заключение о слабости иммунитета без специфического исследования иммунограммы как такового на самом деле. Существует ряд мифов, в том числе, продолжая наш разговор об иммунитете, которые кочуют из уст в уста, из головы в голову в отношении той же самой иммунной системы. Я не думаю, что мы сможем с вами, конечно же, все их раскрыть в ходе нашей передачи, но если вам интересно, скажем, услышать мнение о ком-то своем понимании иммунитета в отношении общих каких-то штаммов, пожалуйста, звоните нам. Телефон у нас в студии 379-65-94. Мы сегодня общаемся в прямом эфире и постараюсь рассказать о тех мифах, если они интересны, которые, может быть, упущу в сегодняшнем разговоре. Один из частых мифов в отношении иммунитета касается наших детей. Причем здесь есть две крайности. Вот опять же, спекулируя иммунной системой, часть родителей считает, что для того, чтобы защитить ребенка, его нужно содержать в стерильных условиях. И эти идеи, они, к сожалению, иногда приобретают патологический характер, вплоть до того, что стерилизуют грудное молоко, вплоть до того, что, значит, ребенка содержат постоянно в каких-то суперстерильных условиях, протирая все там дезинфицирующими, моющими растворами, что наносят не только какой-то химический раздражающий вред организму, но в том числе и не дает возможности адекватно общаться с, в том числе и средой, которая бы закаляла иммунитет. Но вторая, скажем так, половина сподвижников, которые спекулируют на иммунитете в отношении своих детей, считают, что вообще не нужно соблюдать никаких гигиенических мероприятий, что для того, чтобы иммунитет закалился, нужно, чтобы ребенок практически вот жил в таких спартанских условиях. То есть, если соска упала на пол, да ничего страшного, значит, дадим ему обратно эту соску. Если он ковыряется в песке, ему еще там годик-два, да ничего страшного, не нужно за ним следить, пусть он ковыряется, и иммунитет его защищается. Если он заболел какой-то, значит, инфекцией, то лучшим будет для него, если он сам с этим справится. Это, конечно же, ситуация также категорически неприменима, наверное, еще более неприменима, чем первое в отношении стерильных условий. То есть ситуация, когда ребенка бросают на волю волн и не контролируют совершенно его сферу обитания, приводит, к сожалению, к одному. Начну с одного. Мне как гастроэнтеролог очень близок, скажем, пример в отношении хронического гастрита, который является инфекционным заболеванием, и ребенок получает в основном инфекцию, вызывающую гастрит, а в перспективе язву, а в некоторых ситуациях в перспективе и рак желудка, речь идет о геликобактере, как раз в возрасте от 4 до 8 лет, когда не соблюдаются банальные гигиенические мероприятия внутри семьи или внутри детского коллектива, скажем так, облизали ложку, дали ребенку или нарушили какие-то другие гигиенические мероприятия, лучше избегать контакта с этой инфекцией. После определенного возраста риск ее инфицирования, попадания в организм минимальный, а соответственно меньше риски и прогрессирования заболевания. Поэтому в отношении иммунитета и детей, конечно, нужна золотая середина как таковая. Не стоит очень уж так рьяно доверять многим рекламным мероприятиям в отношении наших детей, когда рассказывают, что прием какого-нибудь кисломолочного, значит, продукта, он совершенно является супер поддержкой иммунитета, что он решит все проблемы иммунной системы в организме. К сожалению, это не так. Если взять для примера ситуацию, когда говорится о том, что тот или иной кисломолочный продукт, скажем, йогурт или еще какие-то его вариации, являются укрепляющими иммунитетами, то в современной медицине известно, что эти продукты не могут снижать риск, скажем, кишечных инфекций у ребенка, могут снижать риск респираторных инфекций у ребенка. Но для примера, если есть одно финское интересное исследование, если ребенка кормят вот такими биопродуктами кисломолочными, то у него риск, ну, вместо там, допустим, 15% заражения кишечной инфекцией в коллективе, будет где-то порядка 10%. То есть речь идет о том, что не стоит полагаться на многие рекламные продукты как панацея от всех заболеваний и, самое главное, от заболеваний. То есть они могут применяться как средство для диетической характеристики, для поддержки иммунитета, но не более того. И нельзя их абсолютизировать, тем более, если у ребенка, скажем, развилось какое-то заболевание желудочно-кишечного тракта, заболевание легких или сердца. Здесь спекуляции вокруг иммунитета, они, к сожалению, ни к чему хорошему не приводят, а чаще всего и ситуация приводит к тому, что родители игнорируют рекомендации и, значит, эта ситуация заканчивается прогрессированием заболевания. Один из очень частых мифов, которые существуют до сих пор около медицины, это то, что здоровый организм справится с любой инфекцией, и что не нужно прибегать никаким препаратам, которые бы помогали бороться с этой инфекцией. Это совершенно ложная ситуация. И опасно еще даже, и исторических примеров тому масса. Если даже взять такой глобальный исторический пример, сколько жил человек, скажем, 100 лет назад, средний возраст человека был около там, 35-45 лет, средний статистический возраст, и сколько живет человек сейчас, по среднестатистический возраст где-то 60-70 лет. И во всем мире доказано, что вот этот скачок, прибавка в годах, она целиком и полностью связана с тем, что внедрена в систему медицины система применения антибактериальных препаратов, то есть препаратов, которые бы убивали инфекцию бактериальную. И говорить о том, что раньше люди были суперздоровые и, скажем, ничем не болели, ну, естественно, до 35-40 лет природа во многом бережет человека, да, и от пневмонии умирали раньше очень часто, и самая банальная пневмония чуть ли не в 40% случаев заканчивалась, к сожалению, смертельным исходом. Вот эти ряд исторических примеров нужно воспринимать правильно. Если есть показания для применения препаратов, которые борются с инфекцией, а это может оценить только врач, это обязательно нужно воспринять. Не стоит прятаться за мифом о том, что здоровый организм справится с любой инфекцией. Это нонсенс. Если инфекционное заболевание возникло, ангина, пневмония, воспаление, скажем, почек, пилонефрит или какие-то другие ситуации, обязательно нужно принимать препараты, которые бы помогали организму бороться с этой инфекцией. То есть это антибактериальные препараты, которые бы убивали эту инфекцию. Иммунитет сам уже, если болезнь развилась, не в состоянии справиться с этой инфекцией. Или, как правило, если и способен справиться с этой инфекцией, это затрачивает огромное количество сил и резервов организма, приводит нередко даже к истощению человека и потом, значит, к многим осложнениям. Поэтому этот миф нужно, конечно, конечно же, развеивать, и если есть показания для лечения инфекционного состояния, на иммунитет собственный ни в коем случае не полагаться. Следующий миф очень частый, и который, к сожалению, очень сильно коммерциализирован, это то, что, во-первых, существуют средства в отношении того, что можно простимулировать иммунитет. Второе в отношении этого мифа – это то, что общеукрепляющие средства повышают иммунитет сами по себе, и за счет этого можно решить все проблемы иммунной системы как таковой. То есть речь идет о мифах в отношении лечения иммунной системы. Анализируя этот миф, еще раз хотел бы вернуться к первым строкам нашей передачи о том, что на самом-то деле иммунная система крайне сложна по сути своей. Это первый момент. Второй момент. Воздействие на нее, представьте себе, ну, вот такую систему из нескольких сот, а иногда тысяч цепочек известных, которые по этапу передают команду друг другу, очень проблематично. С помощью какого-то определенного общеукрепляющего средства это просто на самом деле невозможно. Во многом все рассуждения современные, а тем более околомедицинские, с помощью каких-то проводков или хитрых шариков, или хитрых травок каких-то, или хитрых иголочек, все рассуждения в отношении того, что можно воздействовать на иммунную систему, они, ну, околомедицинские, они совершенно ложные. Нет ни одной нетрадиционной схемы лечения, нетрадиционной медицины, которая бы могла воздействовать на иммунную систему. Они могут воздействовать на психологическую уверенность человека, на статус, на какой-то его самообман, к сожалению, часто, а не на правдивые ситуации, связанные с иммунитетом. И воздействуют на эту систему даже суперсовременные медицинские средства, они могут только очень выборочно. Современные средства могут влиять на, скажем, определенные звенья иммунитета, на определенные цепочки, но называть себя вот так иммуностимулирующими или общеиммуноукрепляющими, к сожалению, правдиво не может не назвать одна система, и тем более применять их бесконтрольно, к сожалению, во-первых, неэффективно, а достаточно часто, как я показал, когда стимуляция иммунитета, если и применяется в некоторых отдельных звеньях, это опасно даже, потому что можно привести, можно спровоцировать обострение или заболевание, или даже ухудшение течения заболевания. Поэтому в отношении применения иммуностимулирующих средств, общеукрепляющих средств и средств, которые бы воздействовали на иммунитет, нужно очень и очень деликатно, очень аккуратно. И когда в качестве штампа предлагается при любом заболевании, да, скажем, попейте вот такой-то иммуностимулятор, попейте такой-то иммуностимулятор, это вызывает только разочарование и сожаление о незнании и непонимании ситуации, когда это рекомендуется, а тем более, когда это, в общем-то, исполняется по сути своей. К этому нужно относиться очень-очень взвешенно и аккуратно на самом деле. Еще один миф, который существует, это то, что вообще об ослаблении иммунитета, опять же, можно говорить по каким-то отдельным симптомам. Иногда, значит, в качестве какой-то нетрадиционной медицины приходится слышать о том, что, скажем, разнообразные недомогания, боли в сердце, в голове, в животе, дискомфорт – это все проявление недостаточности иммунитета, как говорят нетрадиционные специалисты, и тут же предлагают какую-нибудь, значит, там, травку или добавку, или какой-нибудь шарик, или какую-нибудь иголочку, или проводок для стимуляции иммунитета. Это чистый, в чистом виде обман. Недостаточность иммунитета, она может быть, еще раз повторюсь, подтверждена только с помощью специфических медицинских тестов иммунограммы, но если она и достаточно яркая и сильна, то она сопровождается, как правило, частыми и длительными простудными или инфекционными заболеваниями. Только тогда врач имеет право по симптомам заподозрить нарушение иммунитета и обязательно провести экспертный анализ и дать определенные рекомендации по сути своей. Вот вкратце, что можно было сказать о сегодняшней передаче в отношении иммунитета, но самое главное, хочу до вас опять же донести ситуацию. Старайтесь очень скептически и критически относиться к простым рекомендациям в отношении воздействия на иммунитет, и помните, что это очень сложная отрасль медицины и, как правило, еще достаточно непонятная и требующая только лишь серьезного обсуждения индивидуально в каждом конкретном случае. Не болейте и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.